Сейчас мы к этому вернемся. Итак, Андрей Белый родился в 1880 году в этой квартире, где сейчас музей вы видите. А дальше была жизнь, хочется сказать, всегда большая, насыщенная. По факту, оказывается, не такая длинная, не такая большая. Ему было всего 54 года. Смерти предшествовала болезнь достаточно долгая. Летом 1933 года он отдыхал в Коктебеле, и там с ним произошел солнечный удар, который, говоря языком сегодняшней медицины, наверное, можно сказать, что это был инсульт. Но так как Андрей Белый был поэт, жил в поэтическом измерении, и его друзья, читатели и почитатели тоже жили в поэтическом измерении, то это было осмысленно, прежде всего, в кругах русской эмиграции, тоже поэтически, с опорой на строки и стихотворения Андрея Белого, посвященного друзьям, и строки из этого стихотворения «Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел» соединились и с его солнцепоклонничеством эпохи 900-х годов «Кружок аргонавтов», и с его первым поэтическим сборником «Золото в лазури», и вообще со всем образом солнечного голубоглазого поэта, которым он вошел в литературу и в московскую литературную тусовку вот прямо здесь, на Арбате. «Золотому блеску верил, умер от солнечных стрел». Реально эта смерть наступила не солнечным летом в Коктебеле. Он уже больной приехал сюда и здесь жил, мучился, страдал, пробовал писать и жить. В этом ему очень помогала заботящаяся о нем Клавдия Николаевна Бугаева, его друзья. И из воспоминаний современников мы знаем буквально каждую деталь, каждую перипетию этой истории. И его надежда на Кремлевскую больницу, где его должны были лечить лучше, чем просто лечили. И его надежды и желание уехать на Кавказ, командировку длительную или в дом отдыха. В любом случае он не собирался и не хотел умирать, хотел жить и творить. И здесь тоже как бы важный момент, связанный со смертью Андрея Белого. Мы не можем его опустить. Я могла бы говорить про смерть поэта в таком очень высоком поэтическом ключе, но мы люди злопамятные, и мы хотели бы докопаться и до причин этой ранней смерти, и скажем так, цитируя опять-таки Галича, поименно вспомнить тех, кто приложил руку к этому не самому радостному, хотя очень важному для нас событию. Здесь надо сказать про несколько моментов, которые предшествовали смерти, и несколько моментов, которые произошли вслед за смертью, сразу вслед за смертью, перед смертью, за пару лет до этого, 31 год, дело антропософов, дело о контрреволюционной организации московских антропософов, когда было арестовано, посажено практически все ближайшее окружение Андрея Белого. Мало того, что это были посажены все его ближайшие единомышленники, его круг, но это была и Клавдия Николаевна, которая в тот момент еще не была его женой, но они уже вместе жили. Это и ближайший друг Петр Зайцев, это и муж Клавдии Николаевны, ее сестра. То есть практически весь круг был вырезан. И Белый предпринял невероятные усилия для того, чтобы освободить свою любимую женщину. Просил помочь в этом Горького, Мейерхольда, ну, тех, кто тогда обладал властью. Сам ходил на прием к Агранову, писал письма чуть ли не самому Сталину. И он добился этого освобождения. Какая цена этой сделки была? До конца никто не знает. Но очевидно, что он готов был продать и свою душу, и очевидно, что он испугался на всю оставшуюся жизнь. То есть настолько испугался, что очень сильно изменился. И у него были причины пугаться. То есть это не был просто страх хилого, трусливого интеллигента, потому что обвинительное заключение по делу об антропософах заканчивается очень показательной, очень важной фразой. Материалы Андрея Белого выделить в отдельное судопроизводство. То есть все удивляются, почему были посажены все вокруг, а Белый не посажен. Он был оставлен для более показательного, более серьезного процесса. Дело по нему уже было собрано. К сожалению, нам не удалось получить это дело, хотя мы пытались в КГБ, ФСБ. Да? Нам говорят, что дела, которые не пошли в суд, они не были, ну, они не сохранились. Вот. Не хочется в это верить, остается надежда, что может быть когда-нибудь, но вот на данный момент этих материалов нет, но фраза о том, что судебное дело по Андрею Белому уже готово и выделено в отдельное судопроизводство, она более чем показательна, и понятно, что Белому было чего бояться. Тем не менее, после 31 года Белый попытался быть очень хорошим, очень правильным советским гражданином и советским писателем. Он попытался писать в духе советского времени, в духе новой идеологии. Он попытался войти во всякие институции, ну, в те, которые его пускали, в какой-то профсоюз при Оргкомитете Союза писателей, в целый ряд вот таких мелких кружков, которые уже при советской власти были организованы. И секция краеведения при Гитле, и секция там производственных писателей и так далее. Его это очень как-то, ему казалось, что это даст ему защиту. Более того, он выступал на первом пленуме Оргкомитета Союза советских писателей. Тогда начали собирать все писательские организации, все писательские силы в Союз писателей. Эта история была долгая, этот съезд откладывался, он уже произошел после смерти Андрея Белого. Но подготовка началась еще в 1933 году, и Белый мечтал, чтобы он стал, чтобы его выбрали делегатом на этот съезд, мечтал там выступить. И ему даже, о боже мой, какая наивность, ему даже казалось, что он со своей философской базой, со своим мышлением придумает совершенно правильную методологию соцреализма, и он даже думал, что он сейчас напишет статью о соцреализме. Однако дальше мыслей и рассказов о том, что он напишет эту статью, дело не пошло, и слава богу, и незачем Белому было эту статью писать. Точно так же он думал, что он поедет на Кавказ, в Грузию, в Армению, и там напишет производственный роман, правильный производственный роман, который был так востребован советской властью, но этого тоже не случилось. Александр Васильевич Лавров, писавший об этом замысле Андрея Белого, считает, что он написал бы роман на материале своей работы в Швейцарии на строительстве Гетеанума Дорнахского здания, и что вот это для него и был бы производственный роман, так что слава богу, что и этот производственный роман он не написал. И когда Белый умер, казалось, что все было очень хорошо, торжественно и правильно по-советски, потому что хоронить Андрея Белого планировали, вся эта история началась, очень по высокому статусу. А в советское время, как раз в начале 30-х, как раз вырабатывался статус, ну, советского правильного, официального, можно даже сказать, официозного погребения. И Андрей Белый, благодаря во многом, ну, и своей славе, он был один из немногих столь прославленных авторов, и благодаря своему правильному поведению в последние несколько лет, он как раз в эту категорию официально признанных писателей вроде как бы и попадал, и должен был попасть. Потому что похороны должны были быть за счет оргкомитета, то есть на государственный счет, прощание в Доме писателей с торжественными речами, с торжественной гражданской панихидой, с художниками, которые должны были запечатлеть образ классика, с некрологами, извещениями, которые шли через каналы ТАСС и должны были быть опубликованы в центральных советских газетах, и даже с отправкой мозга Андрея Белого в Институт мозга, а это была честь, которой удостаивались, ну, только очень серьезные, очень важные персоны из писательского коллектива. Вот. И все было очень хорошо, и действительно, если может быть хорошо после самого факта смерти, и все было бы хорошо, если бы вдруг в это дело не вмешалась случайность или закономерность. Думаю, что тогда, на протяжении многих лет, это казалось досадной неприятностью, досадной, обидной, даже трагической случайностью. А сейчас, когда мы про это рассказываем, может быть, в этом был какой-то более высокий Божий промысел. белый умирает, идут информационные сообщения, и тут же его ближайшие друзья, ближайшее окружение пишет некролог. Небольшой некролог, он здесь вот лежит у нас в витрине, который публикует в газете «Известия», которую возглавлял тогда очень крупный партийный революционный государственный деятель Иван Михайлович Гронский, который покровительствовал вообще писателям, за это поплатился, и Андрею Белому в частности. И в частности он помогал Белому и с лекарствами, и, в общем, его как-то опекал. И авторами этого некролога оказываются люди, известные имена, Пастернак, Пельняк и менее известная фигура Григорий Санников, единственный из этой троицы коммунист, ему было, он больше поплатился, чем все остальные. И они пишут некролог, который сейчас кажется абсолютно нормальным, абсолютно как бы выдержанным в жанре некролога. Там говорят хорошие слова об умершем писателе классике. И там говорится о том, что Белый создал школу, и что они сами представляют эту школу своим творчеством, и что Белый круче всех на свете. Но это небольшое преувеличение, которое нормально для некролога, для хвалебной статьи. Зачем-то сравнивают Белого с Джойсом и Прустом, забыв, что Джойс и Пруст, они еще не запрещены, они еще не символ буржуазного разложения, но они уже вот-вот станут этим символом, и, в общем, чуткие люди могли бы это понять, потому что уже в энциклопедиях распад, развал, гниение Запада идет на примере Джойса и Пруста, но, тем не менее, они заявляют, что Джойс и Пруст могли бы считать себя учениками Андрея Белого, да и вообще Андрей Белый буквально учитель советской литературы, и все ему должны быть обязаны. Что тут такого страшного произошло, что замкнуло в головах литературного начальства, ну, можно сказать, трудно представить, но и нетрудно представить. Нетрудно. Но скандал начался прямо вот над открытым гробом, когда только вот еще вышла свежая газета, еще не успел остыть газетный лист. Было собрано заседание, собрание коммунистической секции Оргкомитета союзных писателей, на котором весь этот некролог был подвержен жесточайшей критике, вплоть до того, что Санников, он был единственный коммунист и единственный сидел на этом заседании, обвинили, что он отомстил стране за то, что Белому не давали квартиры, а Белому действительно не давали квартиры. Там было сказано, что партия считает основоположником советской литературы Маяковского, а не Белого. Обойдем вниманием, как ругали Маяковского при жизни, да и после смерти, и так далее, и так далее. Пропускаю всю эту интереснейшую полемику «Документ времени». И главное, что вдруг, что вышло из этого заседания. Что буквально там присутствовали коммунисты-писатели и присутствовали руководители ведущих газет, в частности, литературных газет. И тогда же была дана установка, указание опровергнуть этот некролог в других печатных изданиях. И пошло то, что, впрочем, редко бывает с некрологами. Все-таки серия некрологов – это разные люди на свой лад, разные, хвалят умершего классика, умершего писателя. Здесь пошло в ином ключе. И на следующий день, следующие дни, и литературка, и питерские, и московские газеты, и вплоть до тифлисских изданий журналов, все начинали объяснять советскому читателю, что Белый не нужен пролетарской молодежи, что Белый безнадежно устарел, что Белый мистик, что Белый буржуазный писатель и так далее, и так далее, и так далее. И даже сама газета «Известия» 9 числа выходит этот некролог, который дал такой взрыв, и на следующий день там печатается новая правильная статья, правильный некролог, и автором этого нового правильного некролога оказывается Лев Каменев. Лев Каменев, который незадолго до этого написал чудовищное, разгромное предисловие к книге «Белого начала века». Сделаю маленькое отступление. Дело в том, что ближайшее окружение Андрея Белого в Москве не в эмиграции, где поэтизировали смерть Белого, а в Москве, те, кто жил одной литературной жизнью с Андреем Белым, считали, что Белого убило это предисловие Каменева, потому что Белый был так ошарашен словами о своей ненужности и о том, что он всю свою жизнь проблуждал по закоулкам буржуазной культуры, что я не думаю, что Каменев ставил своей задачей уничтожить Андрея Белого, но просто он писал языком партийной, злобной дискуссии. А Белый, в это, хотя он тоже умел спорить и умел оскорблять, но он оказался более чувствителен в этом плане. Вот. И некролог в «Известиях» закрывается некрологом Каменева, который Каменев несколько смягчил свои определения. Я думаю, что Каменев даже был одним из тех немногих партийных деятелей, кто сожалел о смерти Белого. Но все равно все окружение прочло уже, кажется, не тот некролог, который напечатал Каменев в «Известиях», а то, что было раньше, это разгромное предисловие. И дальше на все лады стали в некрологах повторяться все те слова, которые были сказаны в этом разгромном предисловии, про то, как Белый не нужен, устарел, мистик, проблуждал по закоулкам, не видел ничего, не увидел революции и так далее, и так далее. И все. Был изменен ход гражданской панихиды, были изменены порядок речей, опровержения начались уже в речах выступавших, и даже Санникова заставили высказаться на эту тему и осудить этот некролог. Мы это можем реконструировать только по каким-то кратким газетным отчетам и мемуарам современников. И дальше, да, Пастернак Марине Цветаевой писал, что они написали этот некролог, пытаясь определить и обеспечить дальнейшую судьбу вдовы и последующих изданий Андрея Белого. То есть они хотели вот таким возвышенным, пафосным некрологом сделать как лучше. Получилось как хуже, потому что именно этот некролог, возможно, стал одной из тех причин, по которому Белый практически в советское время не издавался, не изучался. Он не был репрессирован, он не эмигрировал, но тем не менее он был почти в статусе запрещенного писателя. Вот Мария Викторовна скажет, ни диссертации, ни дипломов.
Но на первой диссертации это
был Авраменко. Авраменко, это уже 90-е годы. Вот. Ну вот так. Дальше вот, все.
Черный, по-моему, кстати. Авраменко
не нет, Авраменко белый.
Вот.
Вот. Дальше. А дальше все было как всегда, но так как это применительно к Андрею Белому, то все это интересно. Были те, кто искренне скорбел, были те, кто почитал и ценил, а были те, кто, кого мы сегодня хотели бы вспомнить. Я хотела передать слово Валерию Петрову, доктору философских наук, Институт философии Российской академии наук. Мы будем говорить про плохое.
Добрый вечер. Да, сегодня я хотел бы рассказать об одном эпизоде из посмертной судьбы Андрея Белого.
Да,
буду стараться говорить громче по просьбе тех,
так,
кто...
Мы сейчас сделаем еще одну вещь. Так, вы можете вот туда подойти? Вот мы можем там взять два стула и вас туда посадить.
Итак, я... А мне нужно говорить громко или уже оттуда все ушли?
Нет, там еще четыре стула есть.
Там еще в той комнате.
Хорошо. Скажу об одном эпизоде из посмертной судьбы Андрея Белого, который произошел 31 августа 1936 года, то есть через два года после смерти Белого. За несколько дней до этого, 25 августа, после показательного суда и смертного приговора были расстреляны 16 человек, так или иначе поддерживавших во второй половине 20-х годов Льва Троцкого и принадлежавших к так называемой объединенной оппозиции. И среди этих людей оказались как бывшие партийные деятели вроде Зиновьева и Каменева, так и государственные военные деятели, которые оказались вовлечены и также работники идеологического фронта, несколько философов, историков и так далее. Официально этот процесс назывался процессом об антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре. Дело было громким, слушалось в военной коллегии Верховного суда СССР. Открытые заседания проходили в Октябрьском зале Дома Союзов. И вот во время суда и после него по всей стране прокатилась организованная кампания в поддержку процесса. Подсудимых обвиняли в подготовке убийства руководителей СССР, всяких прочих грехах. И в эту пропагандистскую кампанию естественным образом включился Союз писателей, недавно образованные тоже за пару лет до этого. И был ряд публикаций, которые многим известны, в «Правде», в литературной газете. И вот, наконец, 31 августа происходит интересующее нас собрание в редакции журнала «Знамя». Поскольку с момента своего основания в 1934 году журнал был органом Союза писателей, то на собрании присутствовали не только члены редколлегии, но и члены Союза писателей, в том числе известный философ Асмус, который стал Валентин Фердинандович Асмус, который стал очень известен много позже, а тогда был одним из многих советских красных профессоров, как он сам себя называл. И вот главным редактором «Знамени» в то время был Всеволод Вишневский, который вел собрание. И Вишневский начал с того, что он задал, собственно, вот эту тему, повестку дня, применительно к раскрытой органами НКВД троцкистской террористической организации. Нужно не ограничиваться только их недавними злодеяниями, в кавычках, но, углубившись в историю, проследить лет на 10-15 прошлое врагов народа. И, собственно, вот я процитирую слова Вишневского. Он говорит так: «Художественные сомнения и колебания можно превратить в колебания политические. Троцкий, Каменев и вся их агентура расставляли своих людей, подбирались к командным постам в критике, в редакциях, в издательствах. В издательстве «Академия», например, где орудовал Каменев, было много его ставленников. В своей ненависти эти пролезшие люди дошли до того, что меняли отдельные слова в наборе, в типографиях, хотели навредить хоть как-то». И, соответственно, Вишневский задает вот этот императив. Нужно проверить продукцию этих критиков в кавычках за 10-15 лет. И после речи главного редактора состоялись прения, на которых выступило приблизительно полтора десятка человек, в том числе и интересующее нас выступление Асмуса, которое было озвучено, которое, собственно, практически все было посвящено разоблачению Андрея Белого. Но прежде чем перейти к речи Асмуса, я бы хотел сказать, что в целом, ну, чтобы представить себе, что это было за группа людей и за собрание, нужно сказать о том, что, в общем, «Знамя» — это был журнал для военных. То есть он был связан с политуправлением Красной Армии. Это был, раньше он назывался «ЛакАф». В числе основателей был Мстиславский, человек очень достойный, поддерживавший и Белого, и других писателей, в частности, Крыжановского Сигизмунда. Белый когда-то искал ему квартиру и так далее. И вот Мстиславский заложил ту традицию, которая наследовалась отчасти и в 1936 году. И, в общем, люди эти достаточно формально все выступали, не особенно вовлекаясь в злободневную полемику. И вот выделяются, на мой взгляд, среди этих выступлений как раз выступления таких, ну что ли, московских или гражданских литераторов и критиков, в числе которых, например, был Виктор Шкловский, которые привносили вот такую изюминку уже людей, интеллектуалов, людей образованных. Например, вот Шкловский, как он любопытно повернул тему посредством обращения к мировой литературе. Он сказал, вот есть, товарищи, такой роман Стивенсона «Приключения мистера Джекиля и мистера и доктора Хайдля». Так вот, там был впервые выведен человек-оборотень. С одной стороны, он был это честный человек, но потом он выпивает какое-то лекарство и превращается в террориста, товарищи. И потом снова принимает первоначальный образ и молится Богу. Такой художественно выраженный двурушник, который вспоминает о себе как о пещере, в которой сам скрывается. Это пророческий образ троцкиста. И дальше вот такой Шкловский вот с присущим ему умением расчеловечивает образ троцкистов с помощью своего метода остранения. Он говорит, и это оно в костюме, который на нем висит, оно плачет, потому что оно не может обернуться обратно в человека. Вот как я себе представляю людей, которые плакали на этом процессе. А мы виноваты в том, что позволяли этим людям делать из себя пещеры. Вот так вот. И, кстати, это выступление имело эхо, поскольку через полгода, уже на другом процессе, в гораздо более сгущенной атмосфере ненависти и практически сюрреалистической, уже Мариэтта Шагинян в «Литературке» опубликовала заметку под характерным названием «Чудовищные ублюдки». И она снова обратилась к этой теме, вполне возможно, под влиянием выступления Шкловского. Она говорила, есть старый английский роман, и вот человек там ведет двойную жизнь, и так далее, и так далее. То есть это вот через полгода было воспроизведено в литературке Мариэтты Шагинян. А вторым вот, так сказать, приглашенным туда, хотя Шкловский не был особенно приглашенный, он был частым автором в «Знамени», был красный профессор Асмус, который сейчас очень хорошо известен, тогда, в общем, особенно ничего из себя не представлял. И он выступил там в очень необычной роли, видимо, можно так предположить, по предварительной договоренности с Вишневским, он вот совершил тот экскурс в прошлое, который требовался редактору «Знамени», обратившись к истории русского символизма. Асмус к тому времени уже несколько месяцев, что любопытно, работал над темой, поскольку он был поставлен автором вступительной статьи в специальный, посвященный символистам, том литературного наследства, номер 27-28, и будучи не вполне, можно сказать, совсем некомпетентным, поскольку он занимался немецкой философией, Кантом преимущественно, он только входил в эту тему. И вот, собственно, все, что он сделал к тому моменту, это пролистал подшивку журнала «Весы». И, собственно, вот с этим багажом он совершил вот такой любопытный кульбит, превратив вступительную статью свою для литературного наследства в такой вот в полном смысле политический донос на уже покойного к тому времени Андрея Белого. Ну, возможно, он считал, что вот он никому не вредит, поскольку Белый уже умер, но вот те, кто работает в архивах, говорят, что следователи, занимавшиеся различными делами, очень внимательно читали подобного рода выступления и статьи в газетах и на ходу переписывали дела, подверстывая их под уже опубликованную критику, так что выступление Асмуса, хотя и касалось покойного Андрея Белого, было далеко не так безобидно, потому что в свете того, что я расскажу чуть позже, и в силу того, что и жена Клавдия Николаевна, жена Андрея Белого, работала над этим томом. Работал его друг Петровский, работал Дмитрий Михайлович Пинес, который находился в архангельской ссылке. И для них, особенно для Пинеса, который был расстрелян через полгода, это было совершенно небезразлично, вот такого рода критика. Ну и вот, собственно, что Асмус, почему он, собственно, выбрал мишенью Андрея Белого, работы над томом, посвященным символистам, а там, я напомню, Блок, Брюсов и Белый. Ну, дело в том, что он задает следующую иерархию. Одни из вождей символизма, как, например, Мережковский, пишет Асмус, стали злейшими врагами победившего революционного народа. Другие, Андрей Белый и Максимилиан Волошин, революцию приветствовали, но внутренне остались чужды и даже враждебны научным основам революционного мировоззрения. Третья категория, такие как Блок, не только радостно встретили бурю социалистической революции, но нашли в себе мужество открыто порвать с кругами буржуазной интеллигенции. И, наконец, четвертый, самый достойный класс символистов, такие как Валерий Брюсов, не только приняли Октябрьскую революцию, но притворили свою идейную оценку события в практическое действие, вступив в ряды рабочего класса, а именно в ряды партии большевиков. И вот поэтому, исходя из этой диспозиции, получается, что из трех Белый, Блок, Брюсов, Белый оказывается естественной мишенью для критики. И, собственно, Асмус и посвящает практически все свое выступление Андрею Белому. Я не буду говорить о карьере Валентина Асмуса. До этого времени она достаточно любопытна. В принципе, человек был неплохой. И сложись, повернись история иначе, как многие, он, возможно, писал бы совершенно иначе. Но в данном случае он, так сказать, сознательно пошел на службу эпохи, тому режиму, который принял его, и он принял, и, так сказать, соответственно, он и в эпохе остался, как писатель, философ советский, и, в общем, за пределы эпохи он не вышел. Собственно, я не думаю, что кто-либо сейчас, ну, кроме связанных какими-то узами групповыми или родственными с Валентином Асмусом, будет читать его сочинения. Это не важно. Нас сейчас интересует Андрей Белый. У Андрея Белого в 30-е годы положение было непростым. Дело в том, что последний труд его жизни, «История становления самосознающей души», писался им в стол, без надежды какой-либо на публикацию. В 30-е годы его фигура ассоциировалась у публики преимущественно с книгами воспоминаний, в которых описываются последние события конца 19-го, первого десятилетия 20 века. И, соответственно, вся критика на Андрея Белого основана на выдернутых цитатах из этих воспоминаний. Даже Асмус, который выступает в 36-м году, преимущественно, когда ему нужно совершить экскурс в современность, ограничивается вот этими воспоминаниями. А, как уже сказала Моника, положение Белого было неустойчиво. блестящий критик в своем кругу, жестокий, язвительный, дающий несколькими чертами прекрасные карикатурные портреты своих современников, он был совершенно беспомощен в литературной критике советского периода, и, собственно, вся его жизнь литературная это была попыткой, как Моника уже сказала, приспособиться. Его непрерывно обвиняли в том, что он недостаточно перестроился. Он пытался очень неуклюже доказать, что он свой. Более того, он пытался доказать, что он всегда был естественником, поскольку он окончил, он сын выдающегося математика Николая Васильевича Бугаева, поскольку он закончил естественное отделение Московского университета. И действительно, он учился у профессуры, ну, таких, у профессора Умова, например, и так далее. Он пытался переформатировать свой образ, неоднократно заявляя, что я не был никогда мистиком, мистиком был Блок, он пытался свалить всю вину в мистицизме на Блока, очень неуклюже и очень по-детски так. Я все время, всю жизнь был, говорит он, поклонником физики, естествознания и так далее. В какой-то смысле это все так и есть, но нужно знать Белого, чтобы понять, насколько это все выглядело на наивно и неуклюже. И вот поэтому-то он действительно, кстати, я хочу сказать, что вот в конце 20-х годов увлекся физикой атома, например, и достал, правда, не современную ему литературу, а литературу ту, на которую он учился в университете, то есть 20-летней давности. Это, в общем, критично для того периода. И вот он создал свое антропосовское учение о солнечном атоме, оттолкнувшись от того, что современная физика доказала, что атом — это не кусочек какой-то вещества, крупица чего-то, а это есть некий эфирный вихрь. Он опирался здесь на теорию Уильяма Томпсона и Джозефа Томпсона. И вот Белый действительно очень много времени потратил на то, чтобы разработать физическую теорию, хотя она, конечно, совершенно спиритуалистична и, в общем, не имеет прямого касательства к физике. Но он был искренен, и он очень был увлечен, и хотел, и так далее. И положение Белого осложнялось тем, что, вот как опять-таки уже сегодня сказала Моника, были арестованы его ближайшие соратники, его гражданская жена Клавдия Васильевна, был арестован ее муж, с которым она еще не успела официально развестись в тот момент. При обыске у Васильева был изъят сундук с бумагами Белого, сотрудники ОГПУ изъяли их, эти рукописи попали в распоряжение следователей, и, собственно, весь ближайший круг, включая сестру Клавдии Николаевны, Елену Кезельман, друзей Белого, Петровского, Зайцева арестовали. И вот Белый был в совершеннейшем шоке. Он пишет 30 мая 1931 года Зинаиде Райх, жене Всеволода Мейерхольда, который общался с чекистами, в частности с Аграновым, с Яковом Аграновым. Такое письмо, несколько зашифрованное. «Пишу вам и Всеволоду Эмильевичу вот по какому поводу. 8 мая 1931 года заболели и уехали», он пишет. «Петр Николаевич Васильев, муж Клавдии Николаевны, Елена Николаевна, сестра Клавдии Николаевны. Дальше. Уехали почти все мои друзья». То есть уехали, значит, арестованы. Да. 30 мая явились к разумнику Васильевичу за моей милой Клавдией Николаевной. Зайцев тоже уехал. И, в скобках, все в одно место. У меня увезли сундук с рукописями, книгами, всем наработанным за 10 лет, стоявшим у Клавдии Николаевны. Послал Горькому письмо. Да что Горький, просьба моя к вам. Если у вас есть знакомые, могущие справиться о судьбе Клавдии Николаевны, невинна же она, бедняжка, ни в чем нет вины. Обратитесь к ним. Мне бы лично хотелось видеться с цензорами, им объяснить, где в моем множестве бумаг, дневников, литературных материалов ответы на их занимающие вопросы. Мне хотелось бы кому-нибудь из видных партийцев лично передать это и многое другое, или чтобы кто-нибудь из друзей это передал. Пока я сижу здесь в детском, он у Иванова разумника, ожидая письма, он не знает, где она. То ли ее в Ленинград отвезли, то ли в Москву. Кто бы устроил мне свидание с людьми, чтобы я по прибытии в Москву мог побеседовать. Но я уповаю, что грамотные люди, то есть разберут степень недоразумения с Клавдией Николаевной и с моими друзьями. Тут же он пишет письмо Горькому, где опять-таки излагает всю эту ситуацию, пишет в ОГПУ, и, наконец, 27 июня, собственно, вот то, что я рассказываю, я опираюсь на главу из книги Моники, где это все гораздо более подробно описано, с документами. Он добивается аудиенции у Якова Агранова, который как раз и занимался интеллигенцией, с некоторыми, вот, как Мейерхольд, дружил, кого-то опекал, а кого-то расстреливал. То есть вот такое был волк в литературном лесу, который пас интеллигенцию. Он был заведующий секретно-политическим отделом центрального аппарата ОГПУ. И Белый как раз обратился к Аграну в своей такой вот манере искренней исповеди, поведав ему о тяготах своей жизни, видимо, о неустроенной личной жизни. Клавдия Николаевна не хотела разводиться с мужем, не хотела расстраивать мать, о том, что у него нет дома и так далее. И, как это ни странно, Агранов решил вопрос. А тут вот очень такой характерный момент, о котором Белый упомянул в письме к Горькому, и который, видимо, эту деталь он рассказал Агранову. Покойная сестра Петра Николаевича Васильева, мужа Клавдии Николаевны, Мария Николаевна Минжинская, была во втором браке второй женой непосредственно начальника Агранова Вячеслава или Вацлава Минжинского. И вот Марии Николаевне мало что известно. Она в первом браке имела фамилию Ростовцева, а во втором она была второй женой Минжинского. Поженились они где-то году в 17-м, я думаю, так. И вот она рано достаточно умерла в 25-м году в возрасте 36 лет, оставив Минжинскому сына. И вроде бы тот очень горевал о ее смерти, то есть память ее была для него свежа, и его сын был, собственно, племянником посаженного Петра Николаевича Васильева, его формальной жены Клавдии Николаевны и так далее. И в этом связи вот два любопытных упоминания о Марии Николаевне, Минжинской сестре Петра Николаевича Васильева я нашел. Одно из них оставил литератор и библиофил Константин Ляндау. Он вспоминает об эпизоде января-марта 18 года, когда большевики, когда Минжинский еще был не в ВЧК, а наркомом финансов, и большевики закрыли все частные банки. И там, собственно, зависли все деньги, которые люди в банках держали. И вот некий Лазарь Львович Арансон обратился к Константину Ляндау с таким предложением. У него был чек, так сказать, уже превратившись в бумажку, на 40 тысяч рублей, и он пообещал Ляндау 10% от суммы, если тот у большевиков сможет обналичить эти деньги. И что делать? Пошел Ляндау к Луначарскому. Он пишет: «Моей первой целью был Луначарский, который переправил меня к комиссару по делам финансов Минжинскому. А так вышло, что последний недавно женился на Мане Васильевой, с которой меня связывали воспоминания о совместно проведенных петербургских белых ночах. Маня устроила мне аудиенцию всемогущего комиссара по делам финансов и дала, вероятно, хорошие рекомендации, так как принимали меня по-дружески, и на чеке Арансона появилась виза Минжинского». Так что вот Мария Николаевна сыграла вот такую роль, в частности, в 18-м году. А чуть позже, в 20-м году, еще одно свидетельство оставила Мария Федоровна Андреева, многолетняя гражданская жена Горького. актриса, общественный деятель, такая дама очень энергичная, склонная к интригам. И вот она в какой-то момент была назначена комиссаром театров и зрелищ Петрограда, а потом была введена в руководство Большого театра. И вот там она столкнулась с тем, что ее непосредственным руководителем стала Вера Рудольфовна Минжинская, сестра Минжинского. И вот в этой связи Мария Андреева обратилась, пишет Луначарскому письмо, в котором хвалит Минжинскую, всячески комплименты ей рассыпает и посылает привет Дмитрию Ильичу Лещенко, который в то время возглавлял кинокомитет. Одновременно она пишет письмо Ленину, в котором уже подкопает под обоих и пишет, что вот во главе ТЭО стоит Вера Рудольфовна Минжинская, человек чудесный и отличный, но слабый. И опять-таки вторая ее напарница Ольга Давидовна Каменева тоже, в общем-то, люди такие, что бедное русское искусство, бедный русский чудом уцелевший театр. И через два года она, дама непростая, ее послал Ленин торговать экспроприированным имуществом из музея в Берлине. И вот уже из Берлина в 22-м году она еще раз пишет Ленину и говорит: «Я вот не могу понять, почему нам на кинематограф не поставить Марию Николаевну Минжинскую, жену Вячеслава Рудольфовича? Очень толковый, умный человек, литературно образованный, политически грамотный, целый год работала в старом кинокомитете. И ушла, кстати, от Лещенко, потому что была не согласна с его неделовитостью и бессистемностью». Таким образом, вот эта Мария Николаевна Васильева Ростовцева-Минжинского в 18-м году могла влиять на решение финансовых вопросов на самом высоком уровне, а в 22-м году предлагала Ленину Андреева ее кандидатуру в кинокомитет. И вот мужа, то есть брата этой Минжинской арестовывают. Вот я так полагаю, что здесь вот далеко гадать долго не надо. Скорее всего, вот этот личный фактор, наличие ребенка общего, сыграло. И через три дня буквально, уже 3 июля, и Васильева, и Васильев под подписку о невыезде были освобождены, в то время как все остальные арестованные получили по 3 года. Кто пошел в лагерь, кто в Казахстан поехал, кто в города, вот по черте оседлости 20 пунктов без столиц. Так что это очень необычная ситуация, когда три главных фигуранта, называемых руководителями этой антисоветской антропософской организации, освобождаются, а все остальные репрессируются. Вот. И любопытно, что вот тот сундук, который был у Белого изъят, сундук, находившийся на квартире Васильева, содержал очень нелицеприятные для большевиков заметки Белого, опубликованные Моникой. Я вот процитирую выдержку из одного такого пассажа, написанных Андреем Белым. Это дневниковая запись от 15 сентября 30 года, то есть совсем-совсем незадолго до ареста. «Огромный ноготь раздавливает нас, как клопов, с наслаждением, щелкая нашими жизнями, с тем различием, что мы не клопы. Мы действительная соль земли, без которой народ не народ. Нами гордились во всех веках, у всех народов. И только в подлом, тупом бессмыслии теперешних дней кто-то превратил соль земли в клопов, защелкал нами. Щелк-щелк, Гумилев, Блок, Андрей Соболь, Сергей Есенин, Маяковский. Щелкают револьверы, разрываются сердца, вешаются, просто захеревают от перманентных гонений и попреков. И мое сердце, мужественно колотившее, ослабевает. Не могу вынести тупого бессмыслия, раздавливающего лучших вокруг меня. Это не отчаяние, это смертельное изнеможение от усилий бодрить себя и других. Дышат на ладан Сергей Соловьев, Иванов Разумник, Волошин, Орешин, Пастернак, Сколькие, щелк-щелк, клоп за клопом. Скоро мы, аллегорические клопы, будем все передавлены». Конец цитаты. Вот такого рода записи составляет тот дневник, который поступил к следователям. И не случайно 8 сентября 1931 года в преамбуле обвинительного заключения сказано «без обиняков». Руководителями организации являются лица, состоявшие во главе бывшего антропосовского общества в России, закрытого органами соввласти в 1923 году. Идеологом же их является писатель Андрей Белый, Бугаев Борис Николаевич. А выдержки из дневника Белого были включены в доклад секретно-политического отдела ОГПУ об антисоветской деятельности среди интеллигенции за 1931 год. Этот доклад, вот как Моника упомянула, в количестве 60 экземпляров напечатанный, был разослан по всем инстанциям внутри ОГПУ, а в ЦК ВКПБ были направлены 4 экземпляра товарищам Поскребышеву для товарищей Сталина, Кагановича, Постышева и Молотова, то есть на самый-самый верх. И при этом ни Белый, ни чета Васильевых не арестованы. Поразительный факт. Дело Белого из общего судопроизводства изымается, и передается вот в СПО ОГПУ, где его, видимо, кладут под сукно. До лучших времен или как, нам теперь уже судить сложно. И вот таким образом Белый избегает ареста. Осенью ему возвращают... Да, я заканчиваю. Осенью ему возвращают часть конфискованных рукописей, в том числе машинописный экземпляр «Самосознающей души», дневник 25-31 года, 150 авторских листов, литературный портрет Рудольф Штейнер. А 23 ноября назначают персональную пенсию ему, а в 33 году Бонч-Бруевич покупает большую часть его архива. Он и Белый имеет возможность внести эти деньги как пай за квартиру в писательский дом. Но, видимо, шок и 31 года и стресс не прошли бесследно. И уже летом 33-го, фактически через 2 года, здоровье Белого резко ухудшается. С одной стороны, это инсульт, но с другой стороны, несомненно, это последствия вот пережитого потрясения. И он умирает по нынешним меркам молодым, в 54 года. И несмотря на то, что сразу же сдается после его смерти в Академию, в издательство Академии собрание стихотворений, в 1935 году верстка была готова, но набор рассыпается. Вот. И, собственно, если мы вернемся уже снова в редакцию журнала «Знамя» в 1936 год, через 2 года после смерти, что мы видим? Идут яростные нападки Асмуса на Белого. Понятно, что вот он самый подходящий кандидат из теоретиков символизма, из троицы Брюсов, Блок и он сам. Но была ли тут какая-то личный мотив? Не было. Вот как можно показать, Белый был гостем Асмуса в Киеве только однажды, в 1924 году. Причем молодой профессор Асмус сам его зазвал, сам обхаживал, познакомился со своей тогдашней женой Ириной. То есть все было хорошо. И Белый с тех пор, видимо, больше никогда с ними не пересекался, потому что есть запись в его дневнике о том, что уже фактически перед самой его смертью в октябре 1933 к нему зашел Пастернак с этой Ириной, и он говорит, и зашла жена профессора Асмуса, то есть, у которого я был в Киеве. То есть понятно, что это последнее воспоминание о Киеве, что больше он с этим Асмусом не пересекался. Опять-таки, с Вишневским он тоже не пересекался, потому что достаточно такая обидная для Вишневского сохранилась записка от Белого. Его пригласили 18 января 1933 года присутствовать на чтении оптимистической трагедии Вишневского. И вот он ему пишет: «Глубоко уважаемый товарищ Вишневский, я просто в отчаянии. Проклятый грипп приковал меня к дому, да так, что не уверен, смогу ли ликвидировать его к 22-му. А я так мечтал послушать вашу пьесу. Но не моя вина. Заключен дома, сижу с температурой. И, конечно, завтра было бы большим риском быть на вашем чтении. Верьте, до чего это мне грустно. Остаюсь искренне опечаленный и с глубоким уважением. Простите, отчество вашего не знаю». 18 января 1933 года. Борис Бугаев, Андрей Белый. То есть, в общем, можно было и тоньше. То есть, хотя, несомненно, он болел, я уверен в этом, но вот как-то все это построено так, что, наверное, Вишневский мог и обидеться. Вот. И как я уже говорил, Асмус не просто говорит об умершем человеке, он подвергает опасности тех, кто работал над томом. Клавдия Николаевна, Петровский, который только что незадолго до этого освободился, отбыв 2.5 года на строительстве канала. И особенно опасности подвергалась жизнь Дмитрия Михайловича Пиноса, который в то время находился в заключении. И все они прошли через ОГПУ Бугаева в 31-м, Петровский вот на Беломорканале отбыв, а Пинос и не вышел в то время, находился в Архангельске, и там он работал, что очень характерно. И вот я хотел бы привести относительно Пиноса вот, отрывок из воспоминаний Николая Любимого, известного переводчика, Пруста и многих других. Вот что он пишет, он тоже попал вместе с Пиносом в Архангельск. Пинос принял участие как текстолог в редактировании первых томов собрания сочинений Блока, выпускавшихся издательством писателей в Ленинграде. Уже в тюрьме держал корректуру. После ареста Иванова-Разумника и Пиноса редакция этого издания перешла к Орлову. И Пинос посылал Орлову из Архангельска свои текстологические предложения. В Архангельске он также написал статью в «Литературное наследство» Андрея Белого, которая появилась в 27-28 томе, за подписью вдовы писателя и его друга Алексея Петровского. Жена Пиноса, Роза Яковлевна, посылала ему из Ленинграда в Архангельск нужные для работы книги, и он давал мне то «Лук зеленый» Белого, то его прозу, то «Вершины» Иванова-Разумника, то третью книгу «Воспоминаний» Белого, почти весь тираж, который был задержан цензурой из-за предисловия Цезаря Вольпе. Она поступила в продажу только в 1939-м, это так пишет Николай Любимов. Для Пиноса строфа «Господи, благослови» была связана с духовным максимализмом Блока. Только ради революции духа и стоит совершать революцию социальную. Он выписал поэму Белого «Первое свидание» из Ленинграда и прочитал ее вслух и всю прокомментировал строка за строкой. Я заговорил о том, что Белый незадолго до смерти зачем-то пытался перестраиваться. «Да, но вы знаете, — возразил Пинос, — когда Белый пытается перестроиться, подладиться, у него это получается до смешного наивно. Вот он разглагольствует о диалектике. И на кого же он опирается, как на адамант марксизма? На Федора Гладкова». Дмитрий Михайлович вспоминал, что однажды Белый забрел в такие неокантианско-антропософские дебри, что собеседник не выдержал и спросил: «Так во что ж вы в конце концов веруете?» Белый неожиданно встал, опустив голову, и тихо проникновенно ответил: «В Господа нашего Иисуса Христа». В феврале 1937-го почтальон принес мне открытку из Архангельска от Борната. Несколько строк Борнат прописал так, что для того, чтобы их прочесть, надо было перевернуть открытку. Внезапно буквы запрыгали у меня перед глазами. Борнат в приписке конспиративно сообщал: «Давид Моисеевич болен, не пишите ему». По предвесеннему молодой яркий солнечный свет померк для меня. Когтистой тяжестью навалилась на сердце тоска. А дело в том, что Дмитрия Михайловича Пиноса он отбыл полностью 5-летний срок заключения, ссылку, его выпустили и тут же арестовали, дали новый срок, расстреляли и его, и Розу Яковлевну в Ленинграде арестовав.
В один день.
И вот, да, повлияло ли, внес ли свою лепту профессор Асмус или не внес, тут мы остается только гадать, но случилось вот так, как я только что сказал. И вот в этом контексте и следует рассматривать это выступление, которое, собственно, вот если будет интересно, сейчас я уже не буду по пунктам идти, можно почитать в статье, которую я недавно...
Нет, давайте вот прочитаем выступление.
Хорошо, с радостью. Вот Асмус прямо по пунктам дал пункты обвинения, которые были, собственно, использованы чуть позже Вишневским в литературной газете. Первое, говорит Асмус, это я нумерую у него, это в виде просто монолога. «Я раскрыл псевдоним, под которым Андрей Белый в журнале «Весы» выступал с острополитическими статьями, направленными против революции. Второе. Я открыл антисемитскую статью Андрею Белому, навеянную книгой Вольфа «Модернизм и музыка». Третье. Я открыл статью, в которой Андрей Белый с большой резкостью и остротой выступает в защиту вех. Четвертое. Передо мной открылась картина систематической травли Горького, которая явилась на страницах журнала, заявившего еще в начале 900-х годов, что Горький списался, что это уже бывший писатель. Пятое. В этом журнале в «Весах», то есть, вели систематическую, из номера в номер, борьбу, имевшую с целью опорочить и дискредитировать великого русского демократа, критика 60-х годов Чернышевского. Шестое. На страницах этого же журнала под псевдонимом «Аврелий» так, была помещена статья против Ленина по вопросу свободы печати. По стилевым признакам, по точному совпадению формулировок, имеющихся в других статьях, подписанных Бугаевым или же Андреем Белым, можно судить о том, что за этим псевдонимом скрывался Андрей Белый. Седьмое. Любопытно, что в своих мемуарах Андрей Белый даже не заикнулся об этих своих, то есть в всех перечисленных произведениях. В других случаях он пытался переложить ответственность на других. Например, в вопросе о мистицизме он перекладывает часть ответственности на Александра Блока. Но по поводу этих своих статей Белый хранит молчание, очевидно, не считая возможным оправдывать эти свои позиции. И вывод товарища Асмуса. Вот, товарищи, разве мало среди нас людей, которые уходят в ячейку своего индивидуального «я», хранят и копят в себе бережно груз своих воззрений, может быть, совершенно нетронутых и только частично разрушенных тем давлением, которое на них производит наша советская действительность и соцстроительство, которое у нас ведется. И разве не может рассчитывать враг на то, что частично посредством этих людей он будет расширять круг единиц, посредством которых думает производить свою подлую работу? Смехотворность ситуации и абсурд состоит в том, что именно Асмус, который обвиняет Белого в том, что он забыл упомянуть о своих статьях 4-9 года, опубликовал антисоветскую статью в тот краткий период, когда Киев, в котором он тогда жил, заняли войска Деникина. То есть это его собственные комплексы, которые он проецирует и стремится изжить, яростно критикуя Белого. И вот, если бегло ответить на эти обвинения, это можно сделать так. По первому пункту. В «Весах» Андрей Белый не печатал острополитических статей, направленных против революции. У него есть такие публикации, направленные против большевиков, маркса, марксизма, но это публикации 17-19 года. Их в силу своей тогдашней некомпетентности Асмус практически не знал. Он читает только подшивку «Весов». Первый и шестой пункты, где говорится о том, что псевдонимом Аврелий писал Белый. Всем известно, что это псевдоним Брюсов, это анаграмма имени Валерий. Переставлены буквы, получается Аврелий. Вот, и здесь Асмус либо ошибается, либо совершает сознательный подлог. Характерно, что уже в статью, которая опубликована в литературном наследстве, это не вошло. Ну, видимо, присутствующий, например, там же Шкловский Виктор мог его поправить. Вот, об антисемитской статье, навеянной книгой Вольфа. Действительно, здесь с Асмусом не поспоришь. Была штепелеванная галоша Андрея Белого, статья, которую он потом не перепечатывал, и по свидетельству Клавдии Николаевны сожалела об этой статье. Третий пункт. Здесь Асмус прав. Действительно, была рецензия в защиту «Вех», принадлежавшая Белому, и начинается она так. «Вышла замечательная книга «Вехи». Несколько русских интеллигентов сказали горькие слова о себе, а нас, слова их проникнуты живым огнем и любовью к истине». Вот, и все, собственно, журнал «Весы» практически не касался политики, и поэтому это вот любопытный момент. Асмус начинает говорить про «Весы», и вдруг переходит на «Вехи», поскольку к «Весам» литературно-эстетическому журналу было сложно придраться. А «Вехи» их критиковал Владимир Ильич в известной статье и так далее. И очень непонятно, это сохранилось и в обводной статье в литературном наследстве. Вроде речь о весах, и вдруг начинается долгое повествование о вехах, которые там совершенно ни при чем, там работал другой коллектив авторов и все остальное. Вот. Систематическая травля Горького на страницах весов. Ну, здесь Асмус, во-первых, намеренно бередит кровоточащую рану. Горький только что тогда умер, 18 июня, а они в августе заседают. Вот, но если мы посмотрим на аннотированный указатель журнала «Весы», мы увидим, что у Белого совершенно нет статей, в которых критиковался бы Горький. А я напомню, что у Белого есть другая статья, ну, приблизительно ее я сейчас не припомню, в 1922 году, где просто эпиталама Горькому, где Горький называется матерым человеком, глыбой, который, если, даже если мы не согласны с тем и критикуем его, влияние которого мы не можем избежать. И это Белый не в советской печати публикует, он публикует это в Берлине. В журнале «Русская новая литература». «Новое русское слово», да. То есть, прекрасная статья, совершенно трезвая и так далее. Так что здесь это Асмус пункт совершенно не находит никаких подтверждений. Он... Да, все, я завершаю. Да, так, скорее всего, Асмус здесь приписывает Белому статью Эллиса еще о соколах и ужах. Статья 8-го года, где именно вот те пункты, которые называет Асмус. Эллис пишет, что Горький, будучи вырван из босячества с его стихийным мятежом, увядает и становится просто скучен. Вот, а никакой систематической критики Горького в весах просто не велось в силу того, что Горький был им не интересен. Пункт пятый. Систематическая из номера в номер дискредитации Чернышевского. Во всей подшивке весов Чернышевский упоминается лишь только в двух рецензиях. Одна из них Бориса Садовского. Это рецензия на полное собрание сочинений Чернышевского. И Белый здесь совершенно ни при чем. Вот, пункт седьмой. О перекладывании ответственности за мистицизм на Блока. Действительно, будучи убежденным, практикующим мистиком, Андрей Белый никак не мог открещиваться от мистицизма, работая в весах, то есть в 4-9 годах. В весах он, наоборот, укоряет Блока за тот, что тот не простой мистик, а мнимый. Вот я процитирую, Белый писал в то время: Блок, казавшийся действительным мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого, прекрасного поэта-гусениц. Но зато мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой гусеницей оказалась прекрасная дама, впоследствии разложившаяся... Ну, в общем, там дальше не важно. Да, в общем, Белый пытался свой мистицизм в последние годы жизни отрицать, внутренне оставаясь верным ему, почему я остался символизмом и так далее, вот работы и все дневники и так далее, но в советской печати он пытается доказать, что он естественник, а вот где мистиком основным был Блок. Ну и здесь как раз вот тот случай, когда Асмус, видимо, зацепляется не за весы, а за воспоминания Белого на рубеже двух столетий, 30-й год, где есть соответствующие пассажи, и Белый пишет, что он был научным исследователем зорь, а зори Блока с его культом прекрасной дамы, Менделеевой любовью, это вот мистические зори. То есть мы видим, на самом деле, не дает ему покою Любовь Дмитриевна. Здесь вот эта составляющая, и она и в 4-м, и в 8-м году, и она и здесь через много лет, это вот та боль Белого, которую он, видимо, проносит через всю свою жизнь. И таким образом мы видим очень любопытную технику манипуляций и передержек, применяемых Асмусом, а потом и многими другими. Он очень изощренно говорит, в пункте о травле Горького имя Белого не упоминается, но слушатель, перед которым зачитывается вот этот перечень злодеяний, из логики контекста воспринимает нападки на Горького как очередное злодеяние Белого. Аналогичным образом Белому из контекста переадресуется вина в дискредитации Чернышевского, хотя напрямую Асмус этого не говорит. И, собственно, на этом этапе ему, Асмусу, то есть нельзя предъявить обвинение во лжи. Можно сказать, что он недостаточно четко формулирует мысли. Вот с приписыванием Белому брюсовской статьи против Ленина дело обстоит уже сложнее. Ну и здесь можно сказать, что это, может быть, была ошибка, обусловленная недостаточным вхождением в материал. Однако точки над «и» расставляет пункт 7, где Асмус Безбинников утверждает, что Белый в своих мемуарах не заикнулся об этих своих произведениях, по поводу этих своих позиций. То есть он как бы обобщая обратным порядком все вот эти 7 пунктов приписывает Белому. Так что это очень любопытно, и вот особенно любопытно то, что он в вину Белому ставит то, что тот не перековался. То есть он сохранил, ушел внутрь своего «я» и, по словам Асмуса, хранил и копил в себе свои воззрения, не затронутых давлением, которое на него производит наша советская действительность. То есть вот то, что обычно называется внутренним стержнем, в традиционной морали общества считается доблестью, а Асмусом объявляется пережиткой и приметом врага. То есть вот то, что он сам совершил, перевернувшись полностью в начале 20-х, он ставит вину Белому. И, соответственно, Вишневский, завершая собрание, здесь я заканчиваю, специально из всех выступавших отмечает выступление именно Асмуса, назвав его нашим товарищем и соратником. А это все-таки немножко такой чуждый был элемент этот Асмус в этой компании. «Товарищ Асмус, — говорит Вишневский, — сделал интересное открытие о работе Андрея Белого. Вот вам, товарищ Асмус, конкретное предложение. Дайте сейчас же, в течение 3-5 дней, большую статью в литературную газету. Это ваш долг, долг писателя. Это прольет свет на целую область литературной жизни. И хотя раньше говорили, что о мертвецах нужно говорить либо хорошо, либо ничего, у нас, товарищи, установка другая. Я убежден, что наш товарищ и соратник, товарищ Асмус, об этом напишут и выступит перед всей советской общественностью». Конец цитаты. Статью для литературки Асмус, разумеется, писать не стал. Это было бы равносильно профессиональному самоубийству. Вот эти передержки на слух воспринимаются, а там это бы уже не прошло. И на его беду Вишневский решил дать в любом случае ход его выступлению. Не дождавшись материала от профессора, он пересказал эти положения в своей собственной заметке на страницах литературной газеты в виде отчета о проведенном собрании, но там он идет прямо по пунктам. Он начинает с повтора некоторых тезисов Асмуса, не называя его имени, в виде общих констатаций, но в результирующей части прямо пишет, что литературовед Асмус обнаружил давние контрреволюционные работы Белого, которые тот в 900-х годах печатал под псевдонимом, а в советское время свое авторство скрыл. И вот последнюю цитату я даю. «С первых дней революционное движение в России и литературе», это уже, я цитирую литературную газету, «шла жестокая борьба. Буржуазный фланг травил и пытался уничтожить Горького. Ряд так называемых прогрессивных либеральных писателей и публицистов систематически годами вел открытую борьбу против революции. Политика пропитывал всевозможные литературные группы, течения, содружества. Литературовед товарищ Асмус на активе журнала «Знамя» сделал сообщение о том, что им открыт ряд неизвестных работ Андрея Белого, подписанных различными псевдонимами. Эти работы носят характер чистейшей контрреволюционной полемики. У Белого, оказывается, были даже антисемитские статьи. Было ли обо всем этом сказано самим Белым в его книгах, выходивших в последние годы, на рубеже двух столетий других? Нет. Знали ли некоторые писатели об этом? Нет. Эти и другие факты должны быть нами рассмотрены, изучены и определены с научно-аналитической точностью. Вот, собственно, и все. Не случайно, много лет спустя, Клавдия Николаевна Бугаева рассказывала исследователю символизма Максимову следующее. Это последняя цитата. «В моем сознании имя Орлова стоит для меня по отношению к Борису Николаевичу по знакам минус». Здесь она не касается, это просто такое вкусовое в данном случае. «В ряду тех трех имен, — продолжает Клавдия Николаевна, — которым я не могу простить их литературных выпадов, — Асмус, Корнилий Зелинский и Всеволод Вишневский, мне пришлось быть свидетелем их проявлений при жизни Бориса Николаевича. За Орловым такой вины нет». Вот так резюмировала вдова много лет спустя роль Вишневского, Зелинского и Асмуса в советской судьбе Андрея Белого. Спасибо.
Спасибо вам. Господа, вопросы, реплики. Да.
А вы не думаете, что приписывание статьи «Свобода слова» Белому сделано было для того, чтобы обелить Брюсова, чтобы Брюсова вывести из-под критики, потому что если раскрыть эту статью и посмотреть, эта статья настолько антиленинская, да. А Брюсов уже приобретал некие мифологизированные формы, как в той иерархии, которая выстраивалась, потому что надо сказать, при всем при том, у меня ощущение есть еще, что эта статья Асмуса в литературном наследстве, это ведь первое прикосновение к символизму. Это первое, так сказать, советская мифологизация этого течения с тем, чтобы выстроить вот эту иерархию. Тем более, что очень хорошо все уже умерли.
Да,
и
да.
Ты можешь манипулировать, где кто выше, кто ниже, кто присоединился, кто. И здесь ты можешь, в общем, мистифицировать. Брюсова трудно в этой иерархии выставить сторонником полного пролетарского, так сказать, движения, если посмотреть, кто писал под фамилией, под псевдонимом Апрели, и прочитать эту жуткую, действительно, для пролетарских деятелей статью. Поэтому мне кажется, что Асмус очень хитро поступает, чтобы вывести Брюсова из-под удара. Он делает вид, что он не знает, хотя это было известно все-таки, ну, надо сказать, ну, практически, по-моему, всем, что Аврели – это Брюсов. И даже Брюсов сам, в общем, об этом упоминает уже и в советское время. Он делает этот вот такой финт, что, конечно, сказать, рассчитывая, что, в общем, ну, Вишневский-то точно не знает, кто такой Аврели. Понятно.
Да, да, да. И да, и, собственно, все присутствующие, я думаю, кроме Шкловского, возможно. Да.
Нет, ну я думаю, что некоторые все-таки могли. Поэтому мне кажется, что это очень как раз хитрый вход для Асмуса. И второй момент. Все-таки, при всем при том, что я согласна с вами относительно роли Асмуса, который сегодня, понимаете, сегодня многие события 30-х годов выглядят из нашего.
Безусловно, да.
И мы не очень можем себе представить, что такое писать первую статью о символизме, помещать ее в литературном наследстве и вообще открывать общественности некое явление. Этому как бы был причастен Асмус. И поэтому благодаря ему в 1939 году появляется учебник Михайловского, где впервые возникают эти имена Белый и так далее. И надо сказать, что там есть очень много цитат у Михайловского Белого. То есть Асмус все-таки дает некую дорогу к воспроизведению цитаций, текстов и так далее этих символистов, которые действительно практически, ну, не фигурировали в этом общественном сознании. Так что мне кажется, что все-таки мы должны оценивать и эту статью Асмуса, при том, что она сегодня выглядит, конечно, как абсолютная, ну невозможно себе представить, в контексте того времени. Все-таки. Вот этот мне момент. И второй момент, Моника, это к вам. Насчет предисловия Каменева. Вы знаете, я много очень занималась архивом Каменева. И дело в том, что если бы не его предисловие,
безусловно.
Где он, а этим как бы воспользовались очень многие, кто хотел бы хоть как-то протащить печать, хоть что-то выходящее из-под пера символиста. Вот у меня просто статья Замошкина, который хотел притащить Чуркова. Замошкину это не удалось. Так он говорит в этом предисловии приблизительно словами Каменева, что мы должны знать этих наших контрреволюционных деятелей, мы должны знать этих буржуазных.
Можно я еще скажу?
Да.
Да,
это был тоже такой ход, и ему пришлось много преодолеть, чтобы напечатать эти работы.
Здесь как бы я с вами с одной стороны абсолютно согласна. И как раз Каменеву, несмотря на это предисловие, у меня очень нежные чувства.
Ну, нежные, то есть, не надо,
конечно, нет, нежные, нежные. Я сейчас как бы скажу, почему. Потому что это, во-первых, это было не издание Каменева. Я даже удивляюсь, почему Каменева, который был директором Академии Питерской, да, почему его позвали писать предисловие в ГИХЛ, видимо, за авторитет.
Академия издательства Академии.
издательство Академии. И как бы им лишний. Значит, но я не знаю, почему его позвали, своих не нашли. И окружение Белого, понимая, что статья ужасная, Камень ведь написал две статьи. Он написал предисловие к мастерству Гоголя, раньше написал, и Белый ее прочитал. И, на мой взгляд, они очень похожи. Но какие-то нюансы, которые мы, видимо, не так считываем. И статью Каменева «Предисловие к мастерству Гоголя» Белый прочитал и сказал, боже мой, это ужасно. Он сказал, статья хорошая, приятная для меня, хотя его тоже там обгадили со всех сторон. Вот. А насчет второй статьи уже Белый был абсолютно в стрессе и так далее. И его друзья говорили, он не понимает, что без этого предисловия книга могла бы не выйти. И более того, почему у меня нежность к Каменеву? Потому что Каменев был единственный издатель, который после смерти Белого взялся издавать его стихи. То есть все те книги, которые вышли после смерти Белого, история с ними началась еще при жизни. А он начал и довел, и здесь очень слова, которые вот Петр Никонорович Зайцев передает, которые для меня очень важны для понимания Каменева и его роли. Зайцев стал торговаться из-за цены за строчку, из-за гонорара составителям и за всем. И он, Зайцев, записывает у себя в дневнике, он Каменеву говорит, вы не понимаете, что это первая книга Андрея Белого. И Каменев ему отвечает, это вы, Петр Николаевич, не понимаете, что это последняя книга Андрея Белого. Вот. Но и этой последней не суждено было быть, потому что книга, вот уже говорили, была уже как бы верстка, и Каменева арестовывают, и вопрос об издании снимается с повестки дня через какое-то время. Я хотела добавить еще один момент.
Я тоже отвечу.
Да, прошу прощения. Да.
Да, я бы хотел, совершенно согласен с вашей аргументацией. Собственно, всегда так и говорят. Ну, с одной стороны, ну, действительно, Белый вроде бы уже умер в то время, а с другой стороны, Асмус выступил паровозом, который втаскивает, как это во многих других случаях в советское время, нужно было покритиковать, чтобы что-то такое протащить. Но я просто хотел пару таких ремарок фактических уточнить, сделать. Во-первых, про Аврелий, статья Брюсова приписана Белому Асмусом только в устном выступлении. Там его уже, видимо, может быть, вот тут же Школский поправил, в литературном наследстве этого нет. Вот. А статья, она просто настолько, вот статья действительно Брюсова, там все в парой-тройкой фраз, весь Ленин совершенно большим образом опровергается и говорить не о чем. Вот. Кстати, очень любопытно относительно статуса Брюсова. Вот когда Брюсов умер, Сергей Есенин пишет в «Некрологе» в 24-м году. «Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов. Лучше бы услышать о смерти Гиппиуса Мережковского, чем видеть в газете эту траурную рамку о Брюсове». То есть, или этот институт был основан и так далее. То есть Брюсов действительно... Но в литнаследстве Асмус уже не боится написать, что Брюсов написал антиленинскую статью. Там это уже есть. Вот, а здесь он просто некомпетентен в данный момент. Взялся летом, не успел начитать. И вот товарищ сделал удивительное открытие, то есть промахнулся в данном случае. Другое дело, что опять-таки мы должны разводить устный вот этот доклад, стенограмма которого любопытнейшим образом сохранилась, и статью. Доклад, ярко выраженный политический донос с передержками, абсолютно не академическая штука, где высказывания или статьи Эллиса, Брюсова, там кого-то еще сознательно приписываются Белому, и докладчик, то есть Асмус, знает, что он лжет и что этого не было. Всего этого уже нет в статье «Литературного наследства». Там есть вот только основная передержка. Вместо весы подставляются вехи, и там весь этот дискурс идет политически. То есть из области литературно-эстетической критики он в политико-политическую пропагандистскую область легко переходит благодаря вот этой подмене. Вот то, что я... А так совершенно аргументация ваша, я ее поддерживаю.
У меня вопрос. Мы с вами знакомы, вы были в этом году в Ереване на брюсовских чтениях.
Да, конечно.
В Ереване
да.
Брюсовские чтения проводятся 18 раз. Ереван изучает Брюсова, Москва не изучает Брюсова. Поэтому я вот хочу задать этот вопрос всем присутствующим. С чем это в конце концов связано?
Подождите, извините, мы перейдем к этому, к этому важному.
Я обращаюсь к нашему автору. Который сделал доклад на Брюсовской конференции. Как раз сделал доклад на Брюсовской, которая Леонора. Сейчас уже будет напечатана в книге. Книгу мы уже стали печатать. Я пытаюсь понять, почему все-таки такое неприятие Брюсова в Москве. Почему литературный институт, который основал Брюсов в 21 году, сейчас носит имя Горького, и все забыли о том, что был Брюс.
Мы помним.
И все вообще, так сказать, все переиначено. И вот Аврелий, да, это известный псевдоним Брюсова, а он может приписаться белому и молчание, потому что не все уже это знают. Но я хочу сказать, что армяне, в Армении уже издано 16 томов брюсовских чтений. Мы трижды издали книгу, которая называется «Поэзия Армении». Это Брюсов и все русские выдающиеся поэты в 1916 году после резни турками армян издали книгу, сейчас я закончу, «Поэзия Армении». Мы отмечали ее столетие и переиздали. Все делается в Армении для этого. И поэтому меня несколько настораживает, почему не... Вот сейчас в Имли издается 30-томник Мережковского и Зинаиды Гиппиус. А о том, чтобы издать что-то я Брюсова, молчать.
Подождите, извините, пожалуйста. Ну, во-первых, как бы я... Мы с большим уважением и интересом относимся к Брюсову. И мне кажется, что сейчас... Это очень интересно заново его пересмотреть и все. У нас сейчас немножко другая тема. Но у нас же есть еще музей Брюсова. Они должны за это отвечать.
Это статья вот. Отсюда, о которой...
Да, да, да.
Нет, нет, нет. Я абсолютно в этом смысле поддерживаю Монику. Мне кажется, что речи не идет о каком-то злобном умысле, злом умысле. Это просто банальная нехватка людей. То есть вот нашелся Коростылев. Он интересуется Мережковским. Он делает 20 томов собрания сочинений Березковского. 30. Ну, не важно. То есть, но это человек, который берется и делается.
Собрание
делает, да.
Нет, сейчас, я хотела... Сейчас, подождите, мы не будем сейчас говорить даже про отсутствие академического издания собрания сочинений Белого. Я хотела сказать, непосредственно вернуться к докладу, который мы только что прослушали. И у меня была одна маленькая реплика, не настаиваю, про Вишневского. Дело в том, что он присутствовал, как, то есть, если играть на нюансах и считать, что кто-то где-то, я не уверена, что Асмус повлиял на расстрел Пинуса, если честно.
Я не
Мне кажется,
этого.
Что Пинус был уже сильно был в тисках, да? Но тем не менее, вот на уровне таких нюансов, я не помню, если честно, какие были претензии у Клавдии Николаевны к Вишневскому. То есть что-то было, но не помню что-то такого вот очень серьезного. Но помню точно, что Вишневский был на том заседании оргкомитета Союза писателей, на котором разбирали этот скандальный некролог Пастернака, Пельника и Санникова. И он там сидел бедный, зажавшись и спрятавшись, потому что он-то как раз тогда в России за Джойса и отвечал. И он как бы Джойса проводил, поднимал и пропагандировал тогда, еще не зная, что надо перестроиться. И, собственно, по-моему, его пара публикаций, да, вот джойсовских была. И когда советский народ сравнивал что-то, кого-то с Джойсом, он в основном на Вишневского и собственно, на этом заседание его к ответу и к ногтю за Джойса-то тоже и призвали. И, может быть, он тоже тогда очень пужанулся и решил, ну его нафиг, этого Андрея Белого, не буду я его ни любить, ни защищать, ни поддерживать. типа себе дороже.
Да, на самом деле ситуация очень сложная, и то, что я сейчас вот говорил, представил того же Асмуса абсолютно отрицательным персонажем, касается вот этого конкретного дня. А так это был человек чувствующий, философствующий, любил смотреть на звездное небо. В старости он вспоминал Андрея Белого, он говорит, я смотрю на зори, как когда-то Андрей Белый смотрел на зори. Правда, он перепутал там 10-й год с первым, но это не важно. Также и знаменитый сталинский философ Юдин, между прочим, был председателем похоронной комиссии у Андрея Белого, который, собственно, и двигал. Сначала Асмус принадлежал Деборину, а потом пришли Митин, Юдин, и Асмус переориентировался. Так что там была очень сложная комбинация, и Асмус там самый приличный из той команды людей, которая двигалась в 30-е годы на смену вот этим отстреливаемым этап за этапом функционерам 20-х годов.
Все, спасибо.
Спасибо.
Я закончила?
Я все сказал. Правда.
Если есть еще вопросы и реплики, последний я. Одна маленькая последняя. Тогда спасибо.
Просто да. Вопрос по поводу книжки Андрея Белого о Штайнере. Он говорит, что сидел за столом с Рудольфом Штайнером и был другом Марии Сиверс.
Все
и
правда.
Жил у них дома.
Нет, ну не жил, в гости приходил.
Он приходил в гости.
Ну, когда его звали.
Как потом в советское время, понимаете, не преследовали за...
Преследовали.
Так вот о чем и речь. Служба. Антропосовское дело.
Всех посадили. Всех посадили. Вот как раз вот это дело, по которому всех посадили, это как раз было